Олег Морозов. Отделение номер 13. Глава 1. Запах в отделении номер 13 всегда был одинаковым, и Илья Вольф ненавидел его каждой клеточкой своего изувеченного тела. Это была удушливая смесь пережженного кварцевыми лампами воздуха, спирта и приторной, въедающейся в поры вони жженной кости. Так пахла сгорающая магия, так пахла смерть существ, в которых не верил Минздрав. Вольф стоял у операционного стола в малой смотровой, тяжело опираясь бедром на металлическую каталку. Под ярким светом бестеневой лампы лежал грузный мужчина, чье тело было густо покрыто жесткой, почти звериной шерстью. Пациент тихо рычал в медикаментозном забытье. Его массивные челюсти судорожно сжимались, оставляя глубокие борозды на армированном полимере роторасширителя.
«Пинцет гальвани и марлевый тампон с настойкой аконита», —
хрипло скомандовал Илья. Ассистирующий ему Глеб, двухметровый биоинженерный голем с кожей цвета заветрившегося молока, бесшумно вложил в руку хирурга тяжелый инструмент. Пальцы Вольфа, покрытые сетью уродливых багровых шрамов, дрогнули, но тут же сжались на рифленой стали мертвой хваткой.
«Оборотни!» —
процедил Вольф, погружая пинцет в глубокую, сочащуюся черной слизью рану на плече мужчины.
«Сколько раз я говорил этим мохнатым идиотам, если вас укусил упырь, не надо мазать рану святой водой. Ликантропия и христианские артефакты дают тяжелейшую химическую реакцию. У него ткани некротизируются быстрее, чем регенерируют».
С мерзким чавканьем Вольф извлек из раны длинный, обломанный зуб упыря, вокруг которого плотным кольцом спеклась черная, похожая на уголь плоть. От зуба шел едкий дымок.
«Промыть раствором серебра, зашить кетгутом. Обычный наркоз он переварит минут через 10, так что поторопись, Глеб. И вкали ему противостолбнячное, мы все-таки больница, а не шатер шамана».
Оставив голема заканчивать рутинную процедуру, Вольф, прихрамывая, вышел в коридор. Правая нога и кисти рук горели огнем. Фантомная боль, пульсирующая в такт сердцебиению, напоминала о том дне, когда высший гуль перекусил его нервное окончание, навсегда закрыв блестящему кардиохирургу путь в нормальную медицину. Он зашел в свой кабинет, тесную, лишенную окон каморку на минус втором этаже городской клинической больницы номер 4. Наверху, в чистых, залитых люминесцентным светом коридорах, врачи спасали людей от инфарктов, аппендицита и последствий пьяных драк. Здесь, под слоем свинца и защитных рун, вживленных прямо в бетонные перекрытия, спасали тех, кто мог бы порвать обычного врача пополам одним движением когтя. Вольф сжал зубы и открутил крышку пластикового пузырька без этикетки и вытряхнул на ладонь две желтоватые капсулы. Синтетический алкалоид, сваренный их лаборантом Артуром из вытяжки яда мантикоры и трамадола, запрещенного конвенцией ВОЗ, запрещенного инквизицией. Плевать. Он проглотил таблетки всухую, откинулся на спинку облупленного кожаного кресла и прикрыл глаза, дожидаясь, пока яд приглушит боль. Тишину кабинета нарушал лишь мерный гул вентиляции, прокачивающий воздух через фильтры с угольной и костяной крошкой. Стрелка на старых настенных часах дернулась, затем еще раз, а потом секундная стрелка вдруг стремительно побежала в обратную сторону, сделала полный круг, остановилась и начала бешено вращаться вперед, сливаясь в сплошной размытый круг. Циферблат жалобно хрустнул, стекло покрылось трещинами. Вольф резко открыл глаза, боль отступила на задний план, уступив место ледяной хирургической ясности. Воздух в кабинете внезапно стал тяжелым, как перед сильной грозой, а во рту появился отчетливый вкус старой пыли.
«Илья Андреевич!»
— раздался из селектора голос Маргариты Шторм. Мягкий, с легкой хрипотцой, от которой у любого нормального мужчины побежали бы мурашки по спине. Мутация голосовых связок, выдающая в ней банши. Но сейчас в ее тоне не было привычного спокойствия.
«Слушаю тебя, Рита. Что с хронометражом? Мои часы только что сошли с ума».
«По скорой, код Энигма».
Голос Риты дрогнул.
«Поднимаются на грузовом лифте с первого этажа. Электроника в здании сбоит. Приборы в приемном тоже начали сходить с ума. У нас в Сестринской зацвел и тут же осыпался засохший фикус».
«Что везут?»
«Девушка. Возраст неизвестен».
Вольф схватил свою трость, тяжелую, с набалдашником из чистого серебра, скрывающим внутри лезвие, и тяжело поднялся.
«В смысле неизвестен? Бригада чистильщиков не может определить на глаз, 16 ей или 60?»
«Илья, бригада говорит, что когда они ее забирали с улицы, ей было на вид около 20. Сейчас, пока лифт едет, они дают ей 40.
Вольф выругался сквозь зубы.
«Готовьте первую реанимационную, ту, что с барокамерой и свинцовыми экранами. Зови Глеба, бросайте Блохастова, Артура в смотровую с набором для биопсии эфира и запасом тяжелой воды».
Выйдя в коридор, Вольф сразу почувствовал это. Специфическое давление на барабанной перепонке говорило о том, что происходит массивный выброс темной энергии. Свет люминесцентных ламп мигал, приобретая болезненный желтоватый оттенок. Створки массивного грузового лифта разъехались с противным скрежетом. Из кабины выкатили каталку двое санитаров в усиленных кевларом костюмах. Они тяжело дышали, их лица под прозрачными щитками блестели от пота. На каталке билась в конвульсиях пациентка. Вольф шагнул навстречу, прищуриваясь. Его истинное зрение, проклятый дар, полученный вместе с инвалидностью в результате клинической смерти, включилось автоматически. Обычные врачи увидели бы просто бьющуюся в припадке женщину. Вольф видел сложнейшую геометрию ее биополя. И это биополе рвали на куски, словно гнилую ткань.
«Давление 190 на 130, пульс 150, дикая тахикардия!»
— крикнул один из санитаров, вталкивая каталку в красную зону.
«Нашли в подворотне на Лиговском проспекте. Прохожие вызвали обычную скорую, думали эпилепсия. Но когда у фельдшера в руках рассыпался в труху новенький планшет, вызов перекинули нам. Вокруг нее фонило так, что у нас дозиметры маны оплавились».
«Обычная девчонка, человек», — добавил второй санитар. «Но вы только послушайте».
Женщина на каталке закричала, однако звук ее голоса не совпал с движением губ. Губы искривились в крике, а сам пронзительный вопль раздался лишь спустя 2 секунды, словно отставая во времени. Темпоральное эхо. Жуткий симптом нарушения физики пространства вокруг носителя.
«Перекладываем на стол! Раз, два, взяли!» —
скомандовала появившаяся из ординаторской Рита. Маргарита Шторм была бледна. Ее темные волосы были собраны в тугой пучок, а в огромных, почти черных глазах плескался ужас. Как банши-эмпат, она физиологически чувствовала боль каждого пациента. Сейчас она непроизвольно хваталась за грудь, тяжело дыша. Вольф подошел к столу, опираясь на трость. Он посмотрел на лицо пациентки и похолодел. Ее кожа была истонченной, как старый пергамент. Вокруг глаз пролегла сеть глубоких старческих морщин, которых не было и в помине еще пару минут назад. Темные волосы прямо на глазах теряли пигмент, серебрясь от корней кончиком. Кожа на тыльной стороне ладоней покрывалась коричневыми пигментными пятнами.
«Она стареет»,
— механически констатировал Глеб, прижимая бьющуюся пациентку к столу своими огромными ручищами. Его гидравлические мышцы без труда удерживали женщину, несмотря на ее нечеловеческую судорожную силу.
«Год за минуту»,
— хрипло произнес Вольф.
«Темпоральный сдвиг. Артур, кровь на анализ, быстро!»
В смотровую влетел Артур. Лаборант-некромант был вечно лохмат, носил очки в роговой оправе и пах формалином. Он молча ткнул толстой иглой в вену пациентки на сгибе локтя и потянул поршень шприца. Кровь была густой, почти черной, но как только Артур вытащил иглу, жидкость внутри пластиковой колбы шприца закипела, пожелтела, затем превратилась в бурый осадок и, наконец, рассыпалась в сухую ржавую пыль.
«Твою мать!»
— выдохнул лаборант, роняя бесполезный шприц.
«Эритроциты распадаются от старости прямо в воздухе! Инсульт!»
— крикнула Рита, глядя на монитор. Кардиограмма заметалась безумными зигзагами.
«Сосуды не выдерживают такого быстрого износа тканей. Стенки истончаются. У нее вот-вот лопнут капилляры в мозгу. У нее уже выпадают зубы!»
Действительно, изо рта женщины с кровавой слюной выпало два коренных зуба. Ее десны оседали, оголяя корни. Вольф наклонился над пациенткой, игнорируя запах тлена. Истинное зрение резануло глаза вспышкой невидимого для остальных спектра. Он смотрел сквозь кожу, мышцы и кости. В районе ее шейного отдела позвоночника, там, где продолговатый мозг переходит в спиной, пульсировало нечто. Оно не имело физического тела в привычном понимании. Это был сгусток преломленного света, узел четырехмерного пространства, похожий на многоножку, словно сотканную из бензиновой пленки и битого стекла. Существо запустило свои энергетические жвала глубоко в центральную нервную систему девушки. С каждым сокращением ее сердца паразит жадно сжимался, высасывая из нее время и конвертируя его в ману.
«Хронофаг!»
— выплюнул Вольф.
«Временной паразит! Пятая стадия интеграции! Какого черта? Откуда эта дрянь в Петербурге? Их не видели со времен блокады, когда они питались временем с замерзающих людей!»
«Илья, она умирает!»
Голос Риты сорвался на визг. Из ее носа потекла тонкая струйка крови. Эмпатическая перегрузка сводила Банша с ума.
«Ей уже лет 60 биологически! Катаракта на левом глазу! Сердце не справляется с перекачкой густой крови! Почки отказывают!»
Артур открыл свой тяжелый металлический кофр. Звякнули стеклянные колбы.
«Я принес блокираторы, раствор люголя агриппы, взвесь толченого лунного камня. Вколем прямо в ликвор, заморозим эфирное тело».
«Бесполезно», — отрезал Вольф. «Паразит сидит в четвертом измерении, он смещен по фазе. Обычная химия, даже алхимическая, его не достанет. Мой скальпель, даже заговоренный, пройдет сквозь него. Зато я перережу ей позвоночник. Рита, коагулянты, максимум!» — скомандовал Илья. «Глеб, нарисуй на ее лбу руну якоря. Используй мою кровь!»
Вольф протянул голему скальпель и подставил свое запястье. Глеб без эмоций полоснул по шраму, собрал каплю крови и быстро начертил на лбу стремительно сидеющей женщины символ. Это должно было хоть немного привязать ее душу к настоящему моменту.
«Это не помогает! Давление падает!»
Рита вколола в капельницу дозу мощного алхимического гемостатика, но вены пациентки спадались, превращаясь в ломкие трубочки. Дыхание превратилось в хриплый, влажный клекот. Легкие теряли эластичность, альвеолы слипались. Ей оставалось от силы 3 минуты до глубокой старости и смерти от остановки сердца.
«Мы не можем вытащить паразита из живой системы», —
медленно, с пугающим спокойствием произнес Вольф, глядя на мерзкую, переливающуюся многоножку. Существо заметило его взгляд и зашевелило жвалами, глубже вкапываясь в спиной мозг.
«Хронофаг привязан к электрическим импульсам ее синапсов, к биению жизни, как клещ, только энергетический».
В операционной повисла густая тишина, нарушаемая только писком умирающего монитора, хрипом пациентки и треском лопающихся стеклянных колб на столе Артура. Время вокруг пациентки ускорялось все сильнее. Глеб вопросительно наклонил свою тяжелую голову, его пустые глаза уставились на диагноста.
«Вы предлагаете умертвить пациента, Илья Андреевич?»
механическим тоном уточнил Голем.
«Протокол Минздрава строго запрещает...»
«К черту протокол! Именно это я и предлагаю!»
Вольф ударил серебряной тростью в пол.
«Артур, готовь дефибриллятор! Заряди пластины кинетической маной! Электричество тут не поможет! И готовь экстренный набор некрозамещения! Рита!»
Он посмотрел прямо в темные глаза анестезиологу.
«Нам нужна клиническая смерть. Полная асистолия. Отруби ее».
Рита попятилась. Ее руки, испачканные в крови пациентки, задрожали.
«Илья, ты с ума сошел? Ее тело полностью изношено. Ей биологически под 70. Если я остановлю ей сердце, мы ее потом не заведем. Миокард дряхлый. Ткани рассыпаются. Остеопороз в терминальной стадии. Одно нажатие при массаже сердца, и мы проломим ей грудину».
«Если мы не остановим сердце сейчас, через 2 минуты она превратится в прах, и мы не заведем ее тем более!»
Рявкнул Вольф, чувствуя, как вены на шее вздуваются от напряжения.
«Делай свою работу, Шторм! Глеб, бери свинцовый контейнер с рунической печатью и готовься ловить тварь голыми руками!»
Рита судорожно сглотнула. Она посмотрела на лицо пациентки, превратившееся в маску древней старухи, с запавшими глазами и пергаментной кожей. Банши закрыла глаза и глубоко вдохнула. Банши-полукровки не используют шприцы для глубокого наркоза. Рита открыла рот. Звука в привычном человеческом понимании не было. Это была инфразвуковая волна, плотная и тяжелая, как бетонная стена, обрушившаяся на комнату. Вольф почувствовал, как завибрировали его собственные кости, заныли старые переломы. Жидкость в капельницах пошла мелкой, безумной рябью. Лампы под потолком замигали, и несколько из них лопнули, осыпав пол осколками. Это была песня смерти, урезанная до хирургической точности. Вибрация ударила прямо в ствол головного мозга пациентки, подавляя синусовый узел сердца, отключая базовые рефлексы выживания.